Итак, мы с вами уже достаточно много разговариваем про карму. Ну, собственно, мы про карму, в общем-то, пока и не говорили с вами. Имеется в виду, как бы, закон кармы мы изучали так, просто вширь. Сейчас мы немножко теорию пройдем, такой, которая тоже необходима для того, чтобы уже поглубже понять эту тему. Итак, наша психика сравнивается с колесницей. В ней кони — это чувства, они тянут человека куда-то в жизни всегда. Вожжи — это ум. Разум — это кучер, тот, кто управляет вожжами, умом и чувствами. Дальше спицы в колеснице — это 10 воздушных потоков, которые движутся по телу. Вот. Низ колесницы — это безбожие. Атеизм, верх колесницы — это божественная религиозность. И цель колесницы — Верховный Господь. Ее надо направить туда. Но кони, они едут туда, куда хотят. Когда Высоцкий изучил, немножко почитал Веды, он написал песню.
«Ах вы, кони мои, привередливые!»
«Я коней напою, хоть немного еще постою на краю». Ну, то есть, он написал как раз про эту вот эту нашу жизнь, что чувства, они тянут куда-то человека. Иногда на край, хочется на краю постоять. Надо коней напоить, чтобы они успокоились, чувства. И дальше как-то жить с этим совсем. Итак, существует классическое какое-то определенное понимание кармы. Карма с санскрита, слово карма переводится как деятельность. Итак, карма также переводится как благочестие человека. Ну, то есть два перевода. Есть два значения кармы. Одно значение просто деятельность. Любая деятельность, которую мы совершаем, называется карма. Допустим, если в Аюрведе готовят препараты какие-то, то это называется карма. Ну, то есть совершают карму над средствами, то есть совершают действие. То есть это одно значение кармы. Другое значение — это в целом судьба. Судьба человека также называется карма. Что такое викарма? Есть еще викарма. Викарма означает плохая деятельность. Деятельность, которая совершается из корыстных побуждений. Эгоистическая деятельность, приводящая в разрушение судьбу. То есть, когда человек совершает викарму, по своей прихоти что-то совершает, бросает мужа, там, допустим, наедается на ночь, там, развратом занимается. Ну, любая деятельность, которая отразумевает, что мне хорошо, а другим плохо, называется викарма. Она разрушает судьбу человека. Есть еще акарма. Акарма — это деятельность, которая ничего общего с кармой не имеет вообще. То есть есть деятельность в нашей жизни, которая ничего общего с кармой не имеет. Например, вы вот на лекции сидите, слушаете эту лекцию, никакой кармы здесь нет. Все, у кого карма, те пошли купаться. Потому что сейчас хорошая погода. Вот. А вы как бы пришли не купаться, а изучать, как жить. Это свобода выбора уже действует. Здесь никакой кармы нет, понимаете? То есть есть два варианта жить. Действовать согласно своим чувствам и желаниям – это кармическая деятельность. И действовать согласно высшим устремлениям – деятельность, направленная на благо меня, моей семьи и так далее. Это деятельность выше кармы. Человек должен выбрать, ехать на пляж или на лекции, понимаете? И этот выбор уже не совсем от кармы зависит. Это называется свобода выбора или деятельность разума. Деятельность разума стоит выше кармы, если разум выбирает не то, что связано с наслаждением моих чувств. Это называется акарма. Деятельность направлена на постижение души Бога, вечных отношений с Богом. Она не имеет никаких материальных последствий и освобождает человека от материальной энергии совсем, освобождает человека от кармы. Просто человек сидит и слушает лекции на духовные темы, в это время грехи его сгорают. То есть он освобождается от страданий таким образом. Это описано в Ведах, что было такое место, называется Наимишаранья в Индии. Ну, оно и сейчас есть, это святое место. И там провели такое мероприятие в течение тысячи лет, постоянно там читались священные писания без перерыва. И люди то одни, то другие, то следующие, вот так постепенно меняясь, слушали непрерывно священные писания в этом месте в течение тысячи лет непрерывно. Вот представьте, что если сейчас с утра до вечера весь день будут читаться лекции по тому, как правильно жить. Сегодня, завтра, послезавтра и так далее. И так постоянно, без перерыва, в течение тысячи лет. Если, ну, такое, это называется уже святое место, понимаете? То есть это место стало в результате святым. И в Ведах описано, что те люди, которые сидели там и слушали просто это, как правильно жить, они очищали свое сознание во время этого слушания. И Шримад-Бхагаватам, знаете, что такое Шримад-Бхагаватам? Это ведическое произведение, которое, знаете, каким образом возникло? Оно возникло следующим образом. Один святой царь, он был царем всего мира. Это было 5000 лет назад. Он был царем всего мира. Ну, то есть в том числе и этой местности. То есть он всей землей правил. Он такой могущественный царь. И он святой был при этом. У него не было ни одного врага. В всем мире. Это описывается. Его звали Юдхиштхира. Юдхиштхира это до этого был. Это его внук Парикшит. И этот святой царь, он ехал как-то по лесу и испытал сильную жажду. Ну, он испытал сильную жажду, немножко потерял самообладание и вошел в ашрам одного мудреца, который сидел в глубокой медитации, думал о Боге, но он не понял этого. И он попросил его воды попить, но тот никак не ответил. Он попросил его несколько раз, но тот никак не ответил. И царь, так как он был утомлен, истерзан, он пришел в гнев и взял дохлую змею и набросил ему на шею и поехал своей дорогой дальше. Когда сын этого мудреца увидел змею на шее отца, дохлую, он начал медитировать, кто это сделал, увидел этого царя и проклял его, что он оставит тело через 7 дней. С начала вот этого момента. Через 7 дней он должен был умереть. Этот брахман, когда вышел из медитации, он тоже закрыл глаза и увидел все, что произошло. Он поехал к этому царю во дворец и извинился за сына и сказал ему: «Есть только один способ избавиться от этого проклятия. Это повернуть его назад на моего сына и уничтожить таким образом его». Потому что это проклятие обладает огромной силой. Мой сын обладает огромной духовной силой. Невозможно его просто, это проклятие, остановить. Его можно только повернуть назад. И тогда этот царь сказал, что я виноват и буду отвечать за это сам. Таким образом, он должен был оставить тело через 7 дней. И он пошел к одному великому мудрецу, которому в это время было всего 16 лет. Его звали Шукадева Госвами. Он услышал Шримад-Бхагаватам или постижение истины, услышал Шримад-Бхагаватам, это великое произведение духовное, в утробе своей матери от отца. И когда он родился, он сидел в утробе матери 13 лет, не желая выходить оттуда, потому что он не хотел жить материальной жизнью. Он хотел там оставить тело. Он рос там, развивался в утробе матери, никуда не выходил. Это описано в Шримад-Бхагаватам. Он своей мистической силой не давал выходить себе оттуда. Он себя осознал уже там, в утробе. И когда он услышал Шримад-Бхагаватам, он родился, потому что он понял, зачем ему жить. Он услышал от отца Шримад-Бхагаватам, его отец это Вьясадева, который записал все веды. И он сразу же принял отречение в 13 лет и ушел из дома. И потом он поведал Шримад-Бхагаватам Юдхиштхире, этому царю, и просто слушая 7 дней и ночей, ничего не кушая, и ничего не, он не принимал ни еды, ни питья, не спал. Он 7 дней и ночей слушал Шримад-Бхагаватам. На 7-й день, когда он оставил тело по проклятию, он отправился в духовный мир, потому что он очистился полностью от всех грехов, просто слушая о том, как правильно жить, какие отношения с Богом строить и так далее. Представляете, это, какую силой обладает такая беседа? Она избавляет от кармы, это называется акарма. Итак, мы сейчас технические моменты какие-то некоторые будем изучать с вами, потому что это очень важно для вашего образования. Первый термин такой называется прарабдха карма. прарабдха карма. Мы живем много жизней, бесконечно много жизней с вами живем. И в этих жизнях, в области сердца, вот в этой зоне накапливаются поступки наши и желания. И эти поступки и желания, они накапливаются настолько много, что их хватает на много жизней вперед. Но та часть кармы, которая предназначена только для нашего воплощения, вот этого, которое в этой жизни предназначено, только для этой жизни, называется прарабдха карма. Вот та часть кармы, которая предназначена только для этой жизни. Допустим, мы там кого-то убили, допустим, в прошлых жизнях. Но на дороге судьбы это убийство, мы за это убийство не должны отвечать в этой жизни. Значит, мы об этом никак не узнаем. Ну, то есть вот на этом отрезке жизни, в котором мы сейчас живем, мы не узнаем, что мы кого-то убивали там, потому что нас никто на этом отрезке не прибьет и в тюрьму не посадит. Понимаете? То есть это придется отрабатывать в следующих жизнях. То есть вот эта вот карма, которую надо отрабатывать в этой жизни, называется прарабдха карма. Понятно? Дальше. Апрарабдха карма. Апрарабдха карма. Это вся карма, которая будет в следующих жизнях. Не в этой жизни, а в следующих жизнях будет отрабатываться, на этом отрезке. Следующий вид кармы называется крияман карма. Крияман карма – это вот вся карма, которая будет и в этой жизни, и в следующей, все вместе. Вот все, что у нас накопилось вот здесь вот внутри, это называется крияман карма. Она будет влиять на все наши жизни вперед. И есть еще один термин – агами карма. Это карма – результаты деятельности, накопленные в прошлых жизнях, но предназначенные для будущих воплощений. Вот. Чем отличается от апрарабдха кармы? Отличается тем, что апрарабдха карма – это непроявленная карма. То есть она – это та часть кармы, которая еще неизвестна, как она будет действовать. А агами карма – это уже проявленная карма. Ну, то есть это означает, что уже решено, что с нами будет в прошлых жизнях. Ну, то есть, понимаете, это решение. Есть карма, которая созревает у нас внутри, а еще нет, не принято решение, что с нами будет. Допустим, человек должен попасть в тюрьму или не должен. Ну, допустим, преступник совершает преступление, но никто эти преступления не раскрыл. Это называется апрарабдха карма. Ну, то есть преступление копится, но никто не раскрыл. А агами карма – это означает, что уже есть какие-то преступления раскрытые, и за это уже судят человека, понимаете? То есть он уже должен как бы за это отвечать, сидеть в тюрьме. Теперь поговорим о результатах наших поступков. Они делятся на две категории. Первая категория результатов. Вот мы совершили поступок, допустим. Ну, взяли, допустим, и сказали кому-то какое-то слово. Первый результат – немедленный результат. Сразу после того, как человек совершает поступок, он получает или немедленное благо от него, или немедленное страдание. Допустим, он обозвал кого-то, его обозвали назад. Он получил немедленно это. Вот, дальше. Второй результат, отсроченный результат, означает, что за то, что он обозвал кого-то, у него возникает склонность обзывать, привычка к этому, понимаете? Эта привычка, она дает отсроченный результат. И дальше привычка, это что такое привычка? Это зарождается семя кармы. Вот здесь внутри зарождается карма-васана или узелок кармы. Там возрождается структура такая, то есть, которая дальше будет прорастать. То есть она будет созревать, развиваться и создавать нам потом проблемы. В виде того, что сначала возникает привычка, сначала возникает склонность так делать, потом желание, потом побуждение, потом привычка, потом болезнь там, и так далее. Все как бы, потом наказание. Ну, то есть семя растет, превращается сначала в деревце, потом даются веточки, другие привычки плохие, потом возникают плоды, то есть результаты этих привычек и так далее. Понимаете? То есть это вот такая у нас жизнь. То есть все не просто так. Допустим, я решил поспать днем, допустим, один день. На следующий день мне опять днем захочется поспать. Само по себе. А потом, если я так делаю, буду месяц делать, то через месяц я уже не смогу не спать днем. А если я не буду спать днем, то я буду болеть. У меня привычка возникает, понимаете? Человек говорит, почему думаешь, я курю? потому что я не могу не курить. Если я буду не курить, я заболею. Это правда. То есть человек бросает курить, он начинает болеть, потому что у него уже это превратилось в привычку. Это означает влияние кармы. Итак, у нас есть два вида поступков. Одни поступки называются мирские или поступки внешние, внешняя деятельность. Они приводят, все увеличивают наше пребывание в материальном мире. Или они, эти поступки, дают благочестивый результат внешний, и у нас хорошее пребывание в этом мире, то есть мы здесь хорошо себя чувствуем, нам классно. Или они плохие, и это приводит к тому, что человек страдает. Ну, то есть два вида результатов бывает. Хорошие или плохие, но все равно, чем больше мы совершаем внешних поступков, тем больше нам здесь жить, в этом материальном мире. А веды говорят, что здесь лучше не жить, лучше жить в духовном мире. Духовные поступки бывают тоже двух видов. Сейчас я вам объясню. Есть два вида вообще, как бы, деятельности, освобождающей человека от материального мира. Один вид деятельности. Человек очищает свое существование, желая блага всем живым существам. Он думает о всех благоприятно, но он внутри, в своем сердце, хочет себе счастья. В результате он попадает в духовную область из материального мира, уходит, попадает в духовную область, в которой все соткано из энергии счастья. Эта энергия называется брахмаджоти, или сияние духовного мира, или сияние Бога. Ну, то есть он в лучах счастья живет. И веды говорят, что такое освобождение – это духовное самоубийство. Потому что в это время, когда человек попадает туда, он себя не помнит. У него нет никакой деятельности. Он просто там, как бы, вот так вот живет. Те люди, которые не знают, что есть личность Бога, они занимаются просто благоприятной деятельностью, они занимаются практиками всевозможными, не направленными на личность Бога. И таким образом очищают свое существование и попадают в это духовное сияние. Второй вид освобождения – это освобождение, когда человек служит святому человеку, служит личности Бога непосредственно. Он устанавливает личностные отношения с Богом. И он попадает на планеты духовного мира. В духовном мире он попадает на планеты туда, и там живет в духовном теле и занимается духовной практикой. То есть он не теряет свою индивидуальность, и он там развивается. Понятно? Есть два типа освобождения. Важно выбрать правильно, какой вид освобождения ты хочешь. Если ты даже благочестивую жизнь ведешь, надо понять, что с тобой будет дальше потом. Теперь есть определенные виды кармы, которые очищают человека от грехов. Ну, определенные виды деятельности, очищающие человека от грехов. И первый вид деятельности называется нитья-карма. Нитья означает постоянно, то есть каждый день ее надо выполнять. Например, каждый день человек должен молиться Богу, совершать молитву. Вот точно так же, как каждый день мы зубы чистим, у нас есть, как бы, мысли какие-то на этот счет? Каждый день чистить зубы или не каждый день? Есть какие-то варианты, нет? Нет. Зубы надо чистить каждый день. Если мы не каждый день будем чистить зубы, что произойдет с нами? Ну, неважно, что произойдет, изо рта будет просто вонять. Так? И это не совсем, как бы, приятно, так? Ни тебе, ни другим. Поэтому зубы надо чистить каждый день. Почему? Потому что там накапливается грязь во рту. И она создает неприятный запах. Вот точно так же, когда человек живет, просто живет, ничего плохого никому не делает, просто живет. И там, из глубины кармы, каждую секунду времени, время выталкивает плохую карму из глубины кармы. Когда хорошая карма выходит, что происходит? Мы просто испытываем счастье. И все остальные испытывают счастье, ничего плохого-то это не происходит, и поэтому нечего об этом говорить. Так все нормально. Каждый человек чувствует себя более-менее удовлетворенным каждый день. Это и есть только та хорошая карма, которая из нас выходит. Когда мы спать ложимся вот так вот и заснули. Для того, чтобы заснуть просто ночью, нужно хотя бы чуть-чуть счастья внутри. Если человек в стрессе находится, он хочет заснуть, но не может. Почему? Потому что счастья не хватает. Он о чем-то думает постоянно, ему не может заснуть. Почему? Потому что хорошей кармы не хватает. Вот если человек может заснуть и проснуться нормально, рано встать с кровати, значит, у него в принципе все нормально. Достаточно хорошей кармы выходит изнутри. И ему можно нормально жить. Понимаете? Но есть проблема одна. Но заключается в том, что каждый день у нас изнутри выходит также и плохая карма. И это означает, что она естественным образом загрязняет как наше грубое тело, то есть накапливается в тонких каналах грязь психическая, она загрязняет также наше тонкое тело, то есть в тонких каналах это тонкое тело, загрязнение тонкого тела означает грубое загрязнение тонкого тела, идут, накапливается грязь в тонких каналах, а также загрязнение психики, у человека портится настроение. И грубое загрязнение означает болезни тела. Болезни каждый день накапливаются сами, хотим мы этого или нет. Допустим, ты говоришь, а я ничего плохого не делаю, откуда у меня болезни взялись? Болезни берутся не от того, что ты ничего плохого не делаешь, а они берутся от того, что ты не делаешь ничего хорошего. Потому что когда человек не молится по утрам, то он не очищает свою судьбу, свое существование, и его существование начинает вонять, точно так же, как зубы. Понимаете? Просто если человек с утра встает, и он не совершает вот это вот очищение себя с помощью молитвы, позитивных настроев, значит, все будет накапливаться внутри плохое. И рано или поздно ты это почувствуешь, что как бы жизнь дерьмо, все вокруг как бы плохо, все мне надоели, вот, эти меня не любят, и эти меня не любят, вот, поеду на болото, наемся жабанят. Вот. Ну, мультик есть такой, никто меня не любит, никто не уважает. Идея, почему так происходит? Потому что накопилась плохая карма, нужно очищение, понимаете? Человек каждый день это не делает, и поэтому он такой несчастный. Вот, допустим, я это четко чувствую, я каждый день совершаю молитву по 2 часа, каждый день. Ну, у вас, может, не будет столько времени с утра у кого-то, но хотя бы 30 минут надо это делать. И если я не посовершал молитву, какой-то день не помолился 2 часа, у меня на душе сразу хуже стало. То есть я чувствую, накопилось уже. Я думаю, как же я раньше жил вообще без молитвы? Вот так и жил. Я вспоминаю свою жизнь, как во сне. Мутная такая жизнь. Все плохо, все тяжело. Я помню, вот когда до того момента, когда я молиться стал, я молиться начал каждый день 28 лет. И сейчас уже 18 лет молюсь каждый день. Вот я не понимаю, как же я жил. Я вспоминаю вот эту жизнь. Она такая мутная, как во сне, знаете, такое, ходит, как зомби. Почему? Потому что накапливается вот эта вот карма вся тяжелая, и отношения тяжелые со всеми, и все тяжело, потому что ты не очищаешь, зубки не чистишь там в сердце, и в результате как бы вот все накапливается, все, вот такая ситуация. Ну, допустим, если вместо Бога Ленину поклоняться, то очищение в сердце не происходит. Понимаете? То есть надо именно Богу поклоняться, а не кому-то другому. Или тому человеку, который сам поклоняется Богу. Ленин поклонялся Богу, нет? Нет, поэтому как бы не советуют веды ему поклоняться. Ну как бы ладно, хорошо, можете не Ленину, можно своей стране поклоняться. Тоже очищение кармы не происходит. Надо поклоняться именно Богу. Или можно мужу поклоняться каждый день. Или, допустим, жене. Думать о детях, можно молиться о детях постоянно, но очищение от кармы не происходит. Надо молиться именно святому человеку, другого варианта нет. Тогда очищение происходит, потому что ты с чистотой контактируешь и очищаешься таким образом. Следующий вид кармы, это была нитья карма. Следующий очищающий вид кармы называется наймиттика карма. Наймиттика карма. Это благоприятные обязанности, которые очищают человека от грехов, связанных с взаимоотношениями между родственниками. Ну что такое наймиттика карма? Например, близкий человек оставил тело, мы собираемся вместе и начинаем чем заниматься? Молиться вместе-вместе за него, вспоминать его добрые дела, вот, освященную пищу есть за его как бы благополучие, за его как бы, за него. За то, чтобы у него все было хорошо, освященную пищу кушать. И если, допустим, люди совершаются вместе, напиваются, то они в это время притягивают духов, потому что водка, спиртное, притягивает духов. И как бы это очень неблагоприятно, такой ритуал совершать в пьяном виде, понимаете? То есть это не приносит счастья тому, кто оставил тело. Надо это делать в трезвом виде. С помощью, как бы, чтобы была молитва, если хорошо, если в это время какой-то священник, святой человек присутствует и как бы благословляет все это мероприятие своими молитвами. Вот это дает очень сильный результат, помощь родственнику. Что такое наймиттика карма также? Также это выполнение каких-то мероприятий дома, забота о близких людях. Допустим, веды говорят, что когда жена готовит пищу, она должна готовить пищу для кого? Она должна готовить пищу для Бога. То есть она должна ставить изображение святого человека и должна думать, что она готовит для него пищу. Так настраивается, что она для этого святого. На тонком плане она его кормит, святого пищи, святого человека пищей. Когда она так настраивается, в результате эта пища становится освященной. В конце приготовления, если она еще потом на алтарь ее ставит и читает молитву перед тем, как отдать ее на стол, то в этом случае эта пища считается освященной. Не считается, она становится освященной на самом деле. То есть она наполняется энергией божественной силой. И потом, когда она этой пищей кормит своих родственников, они очищают свое существование таким образом. Веды описывают, говорят, что достаточно просто кормить, вот глубоко как бы молиться и кормить просто освященной пищей, то карма рода вся уничтожается плохая. То есть просто вся карма плохая сжигается только от одного этого мероприятия. Я знаю много примеров, когда люди с помощью освященной пищи помогали очень сильно своим близким, друзьям, знакомым и так далее, просто угощая их освященной пищей. Я уж не говорю о том, как они сильно помогали себе. У меня есть один товарищ знакомый, у которого есть другой знакомый. И вот этот знакомый того поведал моему товарищу историю о своей жизни. Он сказал, что как бы он жил в Питере долгое время. Он потом стал монахом, но он жил долгое время в Питере. И он как бы занимался духовной практикой, готовил пищу, очень серьезно освящал ее. И разок его школьный товарищ пришел к нему в гости. Он его накормил этой освященной пищей. Тот как бы ушел довольный. И после этого он уехал из этого города надолго. И он как-то как бы спал ночью и увидел такой сон. Ему во сне пришел его друг, товарищ. У него была пробитая голова, череп пробитый, сломана нога. И он сказал ему: «Спасибо тебе большое за то, что ты меня тогда накормил. Благодаря вот этой пище я избежал серьезных страданий». И как бы он думал: «Ничего себе, как бы, что это он ко мне пришел во сне?» И он начал искать телефоны, ни один телефон этого как бы человека не отвечает. Он тогда узнал телефон его матери, позвонил ей, и она сказала, что несколько месяцев назад мой сын погиб в железнодорожной катастрофе. И он погиб от того, что у него проломило череп, и у него была сломана нога. Ну, то есть она описала его повреждения, и они совпали с тем, что он увидел во сне. Тогда он понял, что это реально он приходил сам. Понял, что это его как бы последний визит к нему был. То есть, понимаете, человек один раз поел освященную пищу, и такой реальный результат произошел в его судьбе. Скорее всего, он избежал низших планет. Просто один раз поел освященную пищу. Представляете, какая сила может быть? Ну, наверное, этот человек необычный. Он очень возвышенная личность, что он так мог помочь. Вообще лучше каждый день освященную только пищу есть. И здесь нет строгих каких-то правил. Просто надо готовить, ну, как бы поставить святого человека изображение и готовить для родственников, вот в сердце молясь этому человеку. И пища становится освященной. Веды рекомендуют для освящения пищи не готовить мясную пищу. Можно, допустим, отдельно готовить не мясную, потом свешивать с мясной, если ваши родственники, допустим, не хотят есть чисто вегетарианскую пищу. Ничего страшного. Но освящать лучше не мясную пищу. Она больше как бы результат дает чистоты. Хотя в некоторых духовных традициях освящают также и мясную пищу. Но вот веды рекомендуют есть, освящать только не мясную пищу. Любые обязанности, которые человек совершает на благо своих близких, являются, наймите, как кармой и помогают ему очищаться от грехов. Какие у нас обязанности есть перед близкими? Прописаны мужские и женские обязанности. Если человек совершает обязанности согласно своему полу, то он таким образом очищает свое существование. В чем заключаются мужские обязанности? Мужчина обязан развивать духовно свою семью. Это самая первая его обязанность. Он должен быть духовно главным в семье, и он должен вести к Богу свою семью. Это первая, самая важная обязанность мужчины. Следующая обязанность его заключается в том, что он должен взять ответственность за свою семью. То есть он должен заботиться о психическом состоянии жены, заботиться о детях, о их образовании, о их воспитании. То есть он должен отвечать за развитие семьи в целом, за ее жизнь. Следующая обязанность мужчины – это содержание семьи. Он должен обеспечивать средствами для жизни семью. Причем интересно знать, что веды не прописывают для женщины такую обязанность, потому что у женщины много других обязанностей. И для женщины не прописано, что она обязательно должна содержать семью. Что типа, если женщина не работает, значит, она грешит по отношению к семье. Веды говорят, что женщина, если работает слишком много, она грешит по отношению к семье. Потому что она не уделяет в этом случае достаточно времени для того, чтобы семья функционировала нормально, правильно. И так далее. То есть много обязанностей мужчины, и именно свои обязанности он должен выполнять. Допустим, мужчина говорит, ты работай, а я буду тебе готовить. Это неправильно, потому что твоей обязанностью является работать, а не обязанностью жены является работать. То есть каждый должен в семье выполнять свои обязанности. Обязанности женщины. Первая главная обязанность женщины – это принять мужа как старшего в семье. Это не значит, что не иметь своего мнения, но принять его как старшего. Потому что мужчина может развиваться и становиться развитым человеком только в одном случае, если его принимают как старшего. Если его не принимают как старшего, он не развивается как личность. Я сейчас приведу вам такой пример. У каждого мужчины в психике есть как бы вот одно свойство – сражаться или воевать. Когда мужчина воюет, он не развивается. Он просто воюет и все. И все остальное для него неинтересно. Но это такое петушиное свойство, понимаете, как бы, когда петух дерется, он как бы особо не думает, как ему дальше жить, чем заниматься. И если вот это петушиное свойство женщина в мужчине разжигает тем, что она не подчиняется ему, то мужчина, он не может не развиваться как личность, не быть спокойным, он просто сражается с женой постоянно, и все, у него нет другого занятия, он пытается ей доказать, что он прав все время. То же самое касается мальчиков, маленьких мальчиков, любых. Допустим, если мать постоянно как бы терроризирует своего сына, пытается его унизить, как бы заставляет его что-то делать, грубо с ним себя ведет, то он постоянно с ней воюет, и он не будет развиваться как личность. Поэтому веды говорят, что мужчина должен воспитывать сына. А женщина, если у нее нет мужа, она не должна как бы жесткость, жесткий стиль отношений с сыном выбирать, иначе он превратится просто в монстра. Но все вот эти вот, в основном статистика есть такая, что все извращенцы, садисты, вот эти мазохисты, они все были воспитаны матерьми в жестком стиле. То есть когда мужчина чувствует неподчиненность женщине, вот этот напор женский на себя, он звереет, он становится неуправляемой личностью потом, понимаете? Поэтому женщина должна даже с сыном вести себя смиренно. Помните у Некрасова стихотворение? «Семья-то большая, всего мужиков-то отец мой, да я». Ну, то есть «Мужичок с ноготок» называет стихотворение. То есть мужику было 7 лет. Он вез санки, как бы, санки с дровами. И к нему подошел и спросил человек, «А откуда дровишки?» Он говорит, «Из лесу вестимо». Вот. «Отец, видишь, рубит, а я отвожу». Вот. Он говорит, «Ну, семья-то у вас большая». Он говорит, «Семья-то большая, да два человека всего мужиков-то, отец мой, да я». Вот так надо воспитывать своего сына. Он должен мужиком себя чувствовать с 5 лет. До 5 лет, как бы веды говорят, мальчик может спать с мамой и чувствует себя ребенком. Но когда ему исполняется 7 лет, она должна оторвать его от сиськи и как бы отдать его отцу на воспитание. И отец должен воспитывать ребенка в строгости. Мальчика надо воспитывать в строгости. Не позволять ему шалости никаких, то есть строго себя с ним вести. И он должен чувствовать себя мужчиной, понимаете, 7 лет уже. Вот это правильное воспитание. И в этом стихотворении показывается семья, в котором правильные традиции, правильное воспитание идет. Девочку надо воспитывать очень нежно, аккуратно, никогда ее не наказывать, имеется в виду физически. Наказывать только морально. А мальчика надо очень строго воспитывать. И даже можно его по попе шлепать и как бы, ну, строго наказывать. Потому что мужская психика так устроена, что мужчина понимает только поступки. Допустим, если жена ему говорит, пожалуйста, иди работать, сколько можно дома сидеть? Он говорит, ну, я не нашел себе работу подходящую. Вот когда я себе найду работу, которая мне соответствует как мужчине, тогда я пойду работать. Не проходит год, два, жена работает, муж не работает. Все бесполезно. Какой выход? Деньги не давать. Хороший вариант. Хороший. Или вообще просто перестать работать. Семья начинает голодать. Кто первым пострадает в этой ситуации? Жена. Почему она пострадает? Жена же не кушает, она клюет. Она пошла к подружкам, там поклевала, здесь поклевала и все. С детки тоже там можно, тоже где-то там поклевалась, там принесла, кто-то ребенку то принес, то принес и все. Понимаете, ребенок подклевывает, жена подклевывает, а мужу надо жрать, понимаете, а не подклевывать. И жрать каждый день. Так как жрать нечего, он как бы пойдет и будет работать. То есть мужчина, мужская психика просыпается когда? Она просыпается в критических ситуациях жизни. Мужчина, как бы это классический, вот это вот, как бы описано, вот это классический Илья Муромец, да? Он спал на печке, пока война не началась. А когда война началась, он стал великим богатырем. Понимаете? То есть мужская психика, она такая. То есть он или спит на печке, или воюет. Одно из двух, понимаете? То есть он не может, вот как женщина, всегда заботиться, беспокоиться о чем-то. Ему нужна критическая ситуация, чтобы была создана. Поэтому если муж не работает, надо создать критическую ситуацию, и он пойдет работать. Ну, то есть слова просто на мужчину не действуют. Он как бы не пробивают его психику слова. Он не понимает слов. Вот это называется наметика карма. Воспитание мужа, воспитание детей. Муж должен воспитывать жену, должен заботиться, они должны друг о друге заботиться. Первая обязанность женщины – это послушание. Вот. Вторая обязанность женщины – она должна заботиться, любить. Она должна отдавать свою любовь семье. То есть должна кормить семью, должна стирать белье там и так далее, должна чистоте квартиру содержать. Она должна не изменять мужу, то есть верность сохранять семье. Думать о том, что я единственно верна вот одному человеку. Потому что если у нее хотя бы идея есть какая-то, что это не совсем тот человек мне достался, то муж начнет гулять от этой идеи. Женщина создает среду, в которой семья живет, психическую среду. И если создание, психическая среда создана немножко неправильно, то тогда начинаются отклонения в поведении детей и мужа и так далее. Понятно? Женщина создает среду, а мужчина отвечает за жизнь всех в семье. И так они счастливо живут друг с другом. При этом, если они не молятся, значит, счастья все равно не будет, потому что будет грязь накапливаться и вонять. Первое, нитья карму никто не отменял. Дальше, камья карма, следующий вид кармы, очищающий жизнь человека. Это означает, что человек должен совершать поступки в своей жизни, которые дальше потом дадут ему возможность зарабатывать на жизни. Это не является греховной деятельностью. Каждый человек должен выучиться где-то, чтобы потом получать зарплату и работать на благо общества. Это называется камья-карма. Есть еще разные другие проявления кармы, камья-кармы. Например, человек должен совершать пожертвования, он должен сажать деревья, он должен кормить птиц, он должен жертвовать тем людям, которые в старости. Вот как совершать пожертвования? Большинство людей думают, что надо совершать пожертвования тем, кто сидит на улице и просит милостыню. Их, этих людей, просто надо кормить. Человек вышел на улицу, руку протягивает, ему в эту руку можно класть только еду. Если ты ему кладешь деньги, значит, есть вероятность, что он их пропьет. Поэтому это не будет благочестивой деятельностью. И вы не получите плодов хороших для своей судьбы. То есть надо давать только пищу. Но есть люди, которым можно давать все, что угодно. Это люди, которые нуждаются, в нужде живут. Они обычно на улицу не входят. Они просто мучаются, перебиваются, понимаете? То есть много пожилых людей, которые еле там концы с концами сводят. Вот, допустим, если рядом с вами такой пожилой человек живет, о нем надо заботиться. У вас, допустим, булка хлеба, это все равно же, ну, не так дорого, да? То есть это не такие большие деньги. Допустим, взяли, хлеб в молочке замочили и отнесли ему булочку хлеба, ему на 3 дня хватит. Понимаете? Но вы как бы будете совершать такой поступок мощный в своей судьбе, что вы даже представить себе не можете. Вот смотрите, допустим, вы даете ему самое главное в жизни. А карма так работает, что если человек дает самое главное в жизни кому-то, то он получает тоже по судьбе самое главное. Удача что такое? Удача – это сила, которая приходит к тому человеку, который дает самое главное кому-то. Вот, допустим, вы накормили человека, который с голоду умирает. Так? кормите его там, приносите ему пищу чуть-чуть, по чуть-чуть каждый день. Что произойдет в вашей жизни в результате? Допустим, вам нужна, очень сильно нужна квартира, допустим, в жизни. Вы чувствуете, что уже все, вы не можете тесно жить. И судьба вам даст квартиру. Как судьба дает квартиру? Трудно вам это мне рассказать. Но появляются благоприятные условия для того, чтобы ее купить. Или кто-то хорошо зарабатывает, начинает, можно там взять займ, или еще что-то. Ну, то есть хорошие условия для того, чтобы купить квартиру появляются. Понимаете, это называется удача. Часто у людей возникает удача в жизни, благодаря тому, что они совершали в прошлом добрые дела. Вот это так система работает, понимаете? Большинство людей как живут? Они говорят, надо зарабатывать много денег, и тогда будет нормальная жизнь. Работу надо хорошую найти. Хорошо, ищи. Ищи работу. Почему ты не можешь ее найти? В чем причина? Чего не хватает в супе? Не хватает благочестия. Если у человека хватает благочестия, ему даже искать эту работу не надо, ему саму предлагают. Ему приходит, говорит, ой, у тебя нет работы, какой хороший человек, нам такие нужны. Все. Понимаете систему или нет? Что некоторые люди ищут, но найти не могут. А некоторые не ищут и находят. То же самое и мужа, допустим. Если много благочестия у женщины, ей не надо искать мужа, она в 20 лет выходит замуж хорошо и всю жизнь живет с этим человеком. Все. Хватает благочестия, значит. Поэтому главное, что человеку нужно копить, это не деньги, а благочестие. Я вот никогда в жизни деньги не копил. И не собираюсь. Я живу до сих пор, снимаю просто дом. Я снимаю дом в горах. Домик такой небольшой снимаю в горах. И живу, работаю в деревне. Кругом куры как бы бегают, красиво очень. И мне хорошо очень там жить. У меня есть много друзей, много людей, которые как бы помогают мне во всем. Я, если привожу какие-то деньги, я отдаю как бы деньги на развитие наших проектов. А там, где я работаю, я вообще не получаю зарплату. Я живу на пожертвования с тех, кто меня как бы, ну, на лекциях, на пожертвования, на это, с лекций. И то мне много, то есть я отдаю постоянно на развитие фирмы. А на фирме я вообще не получаю зарплату, все деньги отдаю сотрудникам. И мне очень хорошо жить. У меня нет проблем. Чего почему таким сомнением смотрит на нас? Подозрительно так. Я понял один закон, что человек живет силой благочестия, а не силой своего финансового положения. Понимаете? Силой благочестия живет. У меня есть такая мечта, что мне домик построят мои сотрудники. Сами. Их не буду об этом просить. Они сами, если захотят, построят. Они уже хотят. И в таком доме благословение жить, которое с любовью для тебя сделали твои друзья, понимаете? Не сам ты себе сделал, ты им отдаешь все, они тебе отдают. Когда люди таким образом живут, они счастливы, понимаете? Но не факт, что вы можете так же жить, потому что для этого надо достаточно благочестия иметь, чтобы так жить. Я уже столько лет читаю лекции, помогаю людям, поэтому как бы Господь дал мне такую возможность так вот жить. Не думать о своих финансах. Просто помогать людям и все. Я знаю много таких людей. Допустим, мой духовный учитель, он не только помогает людям. Ему 60 с лишним лет. И он ездит по всему миру. У него много учеников во всем мире. Десятки тысяч учеников. Он сам индус. И он имеет такую судьбу, что его родители, они были слугами Бога тоже, жили. Это религиозные люди, его родители. Он родился в религиозной семье. И с 21 года он принял отреченный образ жизни. А в 24 года он стал духовным учителем. 24 года он стал духовным учителем. Сейчас ему 60 с лишним лет. Он обладает такой духовной силой, что просто одно слово он говорит, и это всегда сбывается. Вот. И он никогда не думает о деньгах, у него нет имущества никакого. Но он ездит по всему миру, как он ездит, не на лошадях, понимаете? Он летает на самолетах по всему миру. И как бы вот если посчитать его за год, допустим, расход, то это получается десятки тысяч долларов. Кроме того, он строит несколько храмов одновременно, строит в разных местах Индии, строит несколько храмов. на деньги, которые ему жертвуют. Кто ему жертвует? Его ученики. Зачем они жертвуют? Потому что они понимают, что он святой человек, и лучше святому деньги человеку отдать, чем самим тратить. Это больше как бы счастье получается, понимаете? И я знаю много таких, порядка 60 духовных учителей, я знаю, которые не то что сами как бы обеспечивают свои поездки, они строят храмы, и когда ученик бедный, несчастный приходит, он ему также помогает жить, хотя сам он не работает. Он просто получает пожертвования от тех, кто хочет ему дать. И он берет не у всех. Если он видит, что человек неправильные мотивы имеет, он говорит, я не возьму у тебя деньги. Вот так как-то подозрительно опять на меня смотрит. Но понимаете, ведь разные люди по-разному живут. Все зависит от знания. Сколько знаний человек имеет. Если человек жадный по природе, он постоянно мучается от нищеты. Давайте изучим эту тему. Смотрите. Если взять, допустим, людей, которые постоянно просят милостыню на улице, почему они это делают? Потому что они самые жадные из всех жадных. Они очень сильно хотят денег, поэтому Господь вообще им ничего не дает. Если взять, допустим, любого достаточно состоятельного человека, то он не сильно думает о деньгах в своей жизни. У него как бы больше идей, какие-то планы в жизни. Он не сильно вот об этих деньгах думает. Чем более жадный человек, тем тяжелее ему деньги привлечь в свою жизнь. Понимаете? Поэтому веды и говорят, для того, чтобы деньги в жизни были, надо учиться оторваться от собственной жадности, надо учиться отдавать, отдавать. Допустим, если вы говорите, а мне нечего отдавать, у меня нет денег. Хорошо, если ваша жадность привела вас к такой нищете, что вам нечего отдавать, есть один метод. Садитесь и повторяйте, я желаю всем счастья. Отдавайте свое внутреннее тепло людям. Или молитесь за людей просто. Пройдет немножко времени, у вас появится работа, у вас появятся нормальные друзья. Сначала друзья появятся, а потом друзья вам помогут найти работу. Такой метод. Так это все действует. И так далее. И постепенно жизнь наладится. Кто мне не верит, поднимите руку. Ну, честно. Ну, как бы кто-то не верит, наверное, но никто не поднял руку. Ну, так или иначе, вам надо дальше изучать эту тему, потому что я вам привел разные примеры, кто как живет. И вы должны из этих примеров сделать какие-то выводы. Вывод один. Если у меня нет денег, я мучаюсь, я в нищете нахожусь, значит, у меня жадности больше, чем благочестия в жизни. Вот и все. Карма так действует, что никто меня не любит, никто не уважает, поеду на болото, наемся жабанят. Понимаете? То есть, ну, как бы так карма действует. И такой будет результат, соответственно. Итак, камья-карма означает делать добрые дела, чтобы получить нормальную жизнь, чтобы жить спокойно, не беспокоиться о деньгах, о своих, о там каких-то трудностях и так далее. Понимаете? То есть спокойная жизнь приходит тому, кто постоянно делает добрые дела. Можно делать на тонком плане добрые дела, если нет денег. Если деньги появляются, можно делать на грубом плане добрые дела. То есть кормить птиц, кормить людей, кормить собачек, там, помогать всем, кто нуждается в помощи. Вот так вот. Дальше. Прайшчитта карма. Следующий вид кармы, деятельности, очищающей человеческое сознание. Прайшчитта карма. Что это такое? Это раскаяние. Прайшчитта карма. Это раскаяние. Это очень важный вид деятельности. Потому что у каждого человека есть поступки, которые как проклятие висят на нем. Допустим, сейчас очень многие бросают мужей, жен, уходят от близкого человека. Когда человек бросает близкого человека, у него в сердце появляется такой холод определенный, такой холодный замок психический, который не подпускает в сердце никого больше вообще. То есть человек не может ни жениться. Мужчины обычно, когда этот замок вешается, они очень много меняют женщин потом. То с одной, то мужчине, в принципе, притянуть женщину в своей жизни несложно. То есть мужчине несложно найти себе девушку, несложно вообще. Но вот чтобы она стала его женой, в этом проблема. То есть если мужчина бросил свою жену, ему потом нормальную семью создать очень сложно. Бывает так, что его жизнь наказывает серьезно. Если человек серьезно бросил, так очень жестоко бросил свою близкую, тогда приходит наказание. Знаете, как наказание действует? Интересно это все происходит. Он находит сразу же в жизни человека, которого сильно начинает любить. Очень быстро находит. И он несколько лет с этим человеком живет, с девушкой. Он ее сильно, безумно любит, и она потом жестоко бросает его, точно так же, как он бросил. И он потом сильно мучается за это. Женщина обычно, когда бросает, вообще не может никак семью создать. Она просто одна живет и все. Теперь у вас возникает вопрос, что делать? Если близкий человек еще не женился, попытайтесь вернуться к нему назад. Вы скажете, нет, только не это. Не волнуйтесь, я сейчас вам расскажу кое-что. Попытаться вернуться, это не значит еще вернуться, понимаете? Если Богу не угодно, вы все равно не будете вместе жить. Но если вы попытаетесь вернуться, раскаетесь перед Ним, скажете, я хочу вернуться назад. Если Он вас примет назад, значит, так хочет Бог. И у вас все будет хорошо в жизни, поверьте мне. А если Он будет сопротивляться и не захочет, как бы, чтобы вы вернулись, вы попытки эти совершаете вновь и вновь. И в какой-то момент в ваше сердце наступит какое-то облегчение. А потом, если вы уже поняли, что назад вернуть ничего нельзя, надо начать раскаиваться в своем поступке. Раскаиваться. И в этом раскаивании будет много времени, много дней надо раскаиваться. В первое время вы будете не понимать, зачем я раскаиваюсь. Зачем я на эту лекцию вообще сходила? Послушала этого очкарика. То есть вы будете сначала думать, ну что за такое, зачем я этим вообще занимаюсь? То есть у вас не будет идеи никакой, зачем это надо делать первое время. Пройдет некоторое время, и в ваше сердце придет чувство, что вы очень сильно виноваты перед этим человеком. И поэтому вы и мучаетесь в своей жизни. Вы реально начнете чувствовать его страдания, как он мучился все это время. Вы реально почувствуете свою вину. Первый этап раскаяния – это ощущение вины. Человек начинает чувствовать, что он виноват, потому что карма так действует. Если человек жестокий поступок совершает, самая большая проблема, знаете, в чем заключается? После жестокого поступка человек теряет возможность понять, что он виноват. Вот это самое ужасное на самом деле, что с ним происходит. Он думает, что все нормально, никаких проблем нет. Он не чувствует своей вины, и поэтому не чувствует опасности в своей судьбе. И вот в этом заключается самая большая проблема. Итак, первый этап раскаяния снимает вот эту пелену заблуждений. Человек начинает чувствовать, что он виноват. Следующий этап раскаяния приводит к чему? К тому, что человек... И сначала ему кажется, что это невозможно никак изменить. Потом, через некоторое время раскаяния, он чувствует, что меняется ситуация, что ему становится легче, что как бы наступает прощение. Он начинает видеть выход, чувствует, что есть как бы выход. И он тогда начинает с большим энтузиазмом дальше раскаиваться, и приходит время, и в сердце начинает легкость наступает. И он уже вспоминает, думает об этом человеке, которого бросил, как о человеке, в котором что-то плохое в жизни произошло, но в целом мы друзья, он так думает. У него появляется теплое чувство к этому человеку в сердце. И таким образом Бог отпускает его сердце. Замок снимается вот этой вот злой судьбы. Я вам на примере просто вот этого поступка объяснил, как менять свою судьбу. Когда человек раскаялся, уже победил вот так то, что он бросил, он уже никогда в жизни больше никого не бросит. Никогда в жизни. И поэтому он семью будет создавать очень осторожно, потому что он будет бояться, что опять произойдет то же самое. Это называется проищита карма или проящита карма, то есть карма раскаяния, очень важная карма в нашей жизни. У каждого человека, вот можете не сомневаться, у всех у вас, кто сидит в этом зале, есть поступки, которые сейчас тянут в плохую судьбу. И поэтому каждый человек должен раскаиваться в своей жизни обязательно. Надо какой-то период жизни посвятить тому, что ты только раскаиваешься. Вся духовная практика должна из этого состоять. И когда ты раскаешься, вот пройдет полгода, допустим, такого раскаяния, знаете, что произойдет с вами? Вы взлетите психически, вы станете как воробушки. Вот так вот жить будет очень легко, хорошо, понимаете? Сердце освободится, и жизнь станет легкой. Если вы чувствуете... Такая тяжесть в жизни, такое как бы тяжело жить очень, такой камень на сердце такой. Тум-тум-тудум, парам-пам-пам, парам-пам-пам. Понимаете, такая жизнь, как бы как траурный марш. Это значит, что пора раскаиваться уже, все. Некоторые люди, когда у них вот этот камень на сердце копится, они начинают пить. Вот это, кстати, пьянство, это один из видов такой неспособности очищать свое сердце. Когда человек пьет и пьет, допустим, почему? Он, потому что сердце накапливается грязь, а он не знает, как ее очистить. И поэтому ему тяжело становится, и он думает, надо выпить. То есть надо не выпить, а раскаиваться в это время. И это будет настоящее очищение. Потому что водка, она просто в забытье человека вводит, но там же ничего не очищается. Это просто иллюзия, самообман. Когда человек раскаивается, он наступает такое облегчение. Теперь есть одна проблема, я сейчас вам объясню ее. Проблема заключается в том, что любой поступок, который улучшает судьбу, сделать непросто. Знаете почему? Потому что очень трудно сделать первый шаг. Ведь не проблема раскаиваться, а проблема в том, что когда, ну, есть два типа вообще событий в нашей судьбе. Первый тип событий – событие, которое ведет к греху. Оно тянет за собой. И сделать его, совершить очень легко. Ну, то есть, просто как бы так получилось. Поехала отдыхать, красивый парень как-то познакомился со мной, мы с ним общались о духовном. И потом как-то я залетела в кровать с ним, и сама не знаю, как получилось. Вроде бы все духовно было. А потом почему-то в кровати оказалась с ним. Как бы. Я не пойму сама, как так получилось. Понимаете, эта плохая карма, она действует ведь незаметно. Она так потихоньку затягивает, затягивает незаметно. И тянет всегда за собой. Допустим, придете домой, и у вас будет выбор или обожраться и спать лечь, или просто спать лечь спокойненько. Понимаете, и хочется так обожраться, и утром хочется проспать. И это все хочется, и мужа хочется отругать. Это все хочется, понимаете? Само хочется, плохое, само хочется. А вот чтобы хорошее сделать, есть одна проблема. Она заключается в том, что есть препятствие в сердце. Сесть утром и начать раскаиваться, есть препятствие. Но я никогда этого не занималась этим. Может быть, я займусь в будущем когда-то. Это будет завтра. Ну, не сегодня. Ну, то есть, как бы, ну, вот есть какое-то препятствие, понимаете? Человеку не тяжело, ему тяжело начать это делать. И поэтому веды рекомендуют, если вы хотите поменять свою жизнь, начинайте не один. Попробуйте, когда в кучке попробуйте, вам легче будет это делать. Ради интереса, как бы все раскаются, вы раскаиваетесь. Ну, как интересно, понимаете, все вместе. То есть, вот этого препятствия, вот сделать это, нет. Ну вот, и пробивается вот эта заслонка, понимаете, человек уже знает, как ему надо жить, все, у него пошло, но через некоторое время опять забывается. Он чувствует, я раньше так хорошо было, вот, а сейчас уже плохо. Опять, значит, надо активизировать себя как-то, съездить куда-то, пожить правильно. Для этого ретриты вот эти все существуют. Или собраться вместе, вот познакомиться здесь, собраться вместе утром, допустим, выходной день, и пораскаиваться вдвоем там или втроем с подружкой вместе. Попробовать один раз, а потом пойдет уже само по себе, понимаете? Надо как-то вот это вот начать делать. Надо себя заставить сначала. А потом пойдет, и все будет хорошо. Некоторые люди уже привыкли работать над собой, им легко самим начать. Но большинство людей не могут начать сами, им нужна какая-то помощь в этом. Поэтому помощь – это общение, правильное общение, в этом помощь заключается. Но имейте в виду, чем больше вы после этой лекции тянете с тем, чтобы начать это делать, тем меньше сил у вас будет это делать, потому что лекция, она дает силы, она заряжает. Подумайте об этом. Практика необходима. Просто слушать лекции очищает сознание, это хорошо, но все должно закончиться практикой, потому что сначала человек напитывается духовной силой, а потом он начинает ее внутри продуцировать, практиковать. Я когда начал заниматься духовной практикой, я не мог ничего делать, работать над собой, как бы не так сильно мог, как сейчас. Но я слушал целыми днями лекции. Я ходил в наушниках, слушал музыку, лекции, слушал. И постепенно напитался этой силой и начал сам уже все делать, понимаете? То есть так человек должен жить. Он сначала напитывается, а потом начинает сам двигаться вперед уже. Поэтому надо лекции, духовную музыку ставить у себя дома, чтобы постоянно этот звук шел, который будет поднимать сознание, давать возможность жить, развивать себя. Через звук развитие идет. Надо слушать духовную музыку, даже на ночь, я включаю даже на ночь духовную музыку, чтобы даже ночью на меня плохого влияния никакого не произошло. Это называется прайшчитта карма, очищение сознания. Некоторые голодают, очищая сознание. Но лучше голодный день делать для того, чтобы духовно развиваться. Если человек голодает для своего здоровья, то что происходит? В голодание входит эгоизм. Вот смотрите, я голодаю для своего здоровья. Результат такого голодания, у меня копится желание покушать. Я потом съедаю все, что шевелится и не шевелится вокруг. Как бы у меня голод развивается такой сильный, что я начинаю все есть подряд, все, что попадается под руку. Но веды объясняют, как избавиться от этой проблемы. Не надо это настраиваться, что ты голодаешь. Просто ты не ешь и молишься целый день, и занимаешься духовной практикой. В результате на следующий день кушать не хочется, потому что вся эта голод весь ушел, эта энергия голода ушла в духовную жизнь. Вот эти посты, связанные с духовной жизнью, они очень ценны. Они реально очищают сознание. И это мощный вид прощиты, очищения человека от грехов.